«Это что еще за бред?» — спросил морщилицо Воланд. «Какой такой римский? Что это еще за чепуха?»
«Не извольте беспокоиться, мессир!» — отозвался Азазелл и обратился к Варенухе. «Хамить не надо по телефону! Лгать не надо по телефону! Понятно? Не будете больше этим заниматься!»
От радости все помутилось в голове у Варенухи. Лицо его засияло, и он, не помня, что говорит, забормотал: «Истинным... То есть, я хочу сказать, ваш... Сейчас же после обеда...» Варенух прижимал руки к груди и с мольбой глядел на Азазелла.
«Ладно, домой!» — ответил тот, и Варенух растаял.
«Теперь... все оставьте меня одного с ними», — приказал Воланд, указывая на мастера и на Маргариту. Приказание Воланда было исполнено мгновенно. После некоторого молчания Воланд обратился к мастеру. «Так стало быть, в Арбатский подвал. А кто же будет писать о мечтании? Вдохновение.
У меня больше нет никаких мечтаний, и вдохновения тоже нет», — ответил мастер. «Ничто меня вокруг не интересует, кроме нее». Он опять положил руку на голову Маргариты. «Меня сломали. Мне скучно. Я хочу в подвал».
«А ваш роман? Пилат?»
«Он мне ненавистен, этот роман», — ответил мастер. «Я слишком много испытал из-за него». «Я умоляю тебя», — жалобно попросила Маргарита, — «не говори так. За что же ты меня терзаешь? Ведь ты знаешь, что я всю жизнь вложила в эту твою работу». Маргарита добавила еще, обратившись к Воланду: «Не слушайте его, мессир, он слишком замучен».
«Но ведь надо же что-нибудь описывать», — говорил Воланд. «Если вы исчерпали этого прокуратора, ну, начните изображать хотя бы этого Лаизия».
Мастер улыбнулся. «Этого Лапшонникова не напечатает. Да кроме того, это и неинтересно».
«А чем же вы будете жить? Ведь придется нищенствовать».
«Охотно, охотно», — ответил мастер, притянул к себе Маргариту, обнял ее за плечи и прибавил: «Она образумится, уйдет от меня».
«Не думаю», — сквозь зубы сказал Воланд и продолжал: «Итак, человек, сочинивший историю Понтия Пилата, уходит в подвал в намерении расположиться там у лампы и нищенствовать».
Маргарита отделилась от мастера и заговорила очень горячо: «Я сделала все, что могла, и я нашептала ему самое соблазнительное, а он отказался от этого».
«То, что вы ему нашептали, я знаю», — возразил Воланд. «Но это не самое соблазнительное». «А вам скажу», — улыбнувшись, обратился он к мастеру, «что ваш роман вам принесет еще сюрпризы».
«Это очень грустно», — ответил мастер.
«Нет, нет, это не грустно», — сказал Воланд. «Ничего страшного уже не будет». «Ну-с, Маргарита Николаевна, все сделано. Имеете ли вы ко мне какую-нибудь претензию?»
«Что вы? О, что вы, мессир!»
«Так возьмите же это от меня на память», — сказал Воланд и вынул из-под подушки небольшую золотую подкову, усыпанную алмазами.
«Нет-нет-нет, с какой стати?»
«Вы хотите
со мной поспорить?» — улыбнувшись, спросил Воланд. Маргарита, так как в плаще у нее не было кармана, уложила подкову в салфетку и затянула ее узлом. Тут что-то ее изумило. Она оглянулась на окно, в котором сияла луна, и сказала: «А вот чего я не понимаю. Что же, это все полночь? Да полночь, а ведь давно уже должно быть утро».
«Праздничную полночь приятно немного и задержать», — ответил Воланд. «Ну, желаю вам счастья».
Маргарита молитвенно протянула обе руки к Воланду, но не посмела приблизиться к нему и тихо воскликнула: «Прощайте! Прощайте!»
«До свидания», — сказал Воланд. И Маргарита в черном плаще, мастер в больничном халате вышли в коридор ювелиршиной квартиры, в котором горела свеча, и где их дожидалась свита Воланда.
Когда пошли из коридора, Гелла несла чемодан, в котором был роман и небольшое имущество Маргариты Николаевны, а кот помогал Гелле. У двери квартиры Коровьев раскланялся и исчез, а остальные пошли провожать по лестнице. Она была пуста. Когда проходили площадку третьего этажа, что-то мягко стукнуло, но на это никто не обратил внимания. У самых выходных дверей шестого парадного Азазелла дунул вверх, и только что вышли во двор, в который не заходила луна, увидели спящего на крыльце и, по-видимому, спящего мертвым сном человека в сапогах и в кепке, а также стоящую у подъезда большую черную машину с потушенными фарами. В переднем стекле смутно виднелся силуэт грача. Уже собрались садиться, как Маргарита в отчаянии негромко воскликнула: «Боже, я потеряла подкову!»
«Садитесь в машину», — сказала Зазелла. «Садитесь и подождите меня. Я сейчас вернусь, только разберусь, в чем тут дело».
И он ушел в парадное. Дело же было вот в чем. За некоторое время до выхода Маргариты и мастера с их провожатыми из квартиры номер 48, помещавшейся под ювелиршиной, вышла на лестницу сухонькая женщина с бидоном и с сумкой в руках. И это была та самая Аннушка, что в среду разлила на горе Берлиоза подсолнечное масло у вертушки. Никто не знал, да, наверное, и никогда не узнает, чем занималась в Москве эта женщина и на какие средства она существовала. Известно о ней было лишь то, что видеть ее можно было ежедневно, то с бидоном, то с сумкой, а то и с сумкой, и с бидоном вместе, или в нефтелавке, или на рынке, или под воротами дома, или на лестнице, а чаще всего в кухне квартиры номер 48, где и проживала эта Аннушка. Кроме того, и более всего было известно, что где бы ни находилась или не появлялась она, тотчас же в этом месте начинался скандал, и, кроме того, она носила прозвище «Чума».